вечером у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон ведущая Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Сегодня у нас в гостях впервые куратор Владимирского регионального отряда «Лиза Алерт» Ирина Салтыковская. Ира, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Ирина москвичка, кстати, скажем, поэтому впервые. И главная наша тема – это Международный день пропавших детей, который отмечался в конце мая. И еще предлагаю поговорить о потерявшихся людях в природной среде, поскольку начинается как раз сезон поездок на природу, шашлыков, а потом и грибы, и ягоды пойдут. И, ну, в общем, сами понимаете, что будет.
У вас поговорим.
Будет, бывает каждый день, по несколько заявок на поиск во Владимирской области.
И по несколько десятков заявок. Да, в нашем регионе, с разных районов области.
Ну да, как грипп-то пойдет, да. Так и телефон начнет звонить в поисковом отряде. Я напомню, для наших постоянных радиослушателей телефон студии 35-31-33. Но прежде чем мы начнем обсуждать вот эти две заявленные темы, я попрошу немножечко о себе рассказать. Я уже сказала, что вы из Москвы.
Ну, на самом деле, это не совсем так.
Ну, то есть, правда, выкладываясь, как вы оказались в отряде, какую вы выполняете в нем роль?
Я из Московской области, супруг мой из города Владимир. В отряде я 9 лет занимаюсь поисками пропавших людей. Изначально, как и, собственно, наверное, большинство наших участников нашего отряда, просто увидела, услышала о том, что вот существует такой вид добровольчества, о том, что существуют какие-то люди, которые ищут пропавших людей, и подумала, ой, здорово, какие молодцы.
У вас какая-то история конкретно потрясла, какого-то поиска?
Ну, так как таковых потрясений у меня не было, просто я периодически, мне на глаза попадались ориентировки на пропавших людей, да, где-то там на остановках общественного транспорта, в интернете, и я все время думала, ну, это же замечательно, когда есть добровольцы, которые занимаются поиском, что есть какие-то люди, которые вот ищут, и они молодцы. А потом мне попалась на глаза ориентировка на подъезде дома моих родителей, я приехала к родителям в гости, и была весела ориентировка, я подумала, собственно, а почему, ну, они молодцы, а я тоже молодец. Я позвонила по номеру телефона горячей линии нашего отряда, меня связали с инфоргом этого поиска, с информационным организатором. Я объяснила, что я вот хотела бы выехать на поиск. Мне дали там элементарные первые инструкции, рассказали, куда надо подъехать, и я приехала.
А куратор что выполняет? Куратор Владимирского регионального отряда.
Ну да, региональный Владимирский отряд, он немножко помладше московского отряда. Роль куратора заключается...
Давайте дату тоже назовем. Отряд появился в 2010 году.
В феврале.
Да, первый отряд. Ну, дальше в регионах, и сейчас...
Нет, это в московский отряд, 2010 год, сентябрь, да, октябрь.
А сейчас в 63 регионах.
Да, больше 60 регионов в отряде. Все разные, кто-то постарше, кто-то, где-то отряды только-только начинают свое, скажем так, становление, да. Вообще этот вид добровольчества, он с каждым годом, наверное, становится все более, ну, я не знаю, не очень, наверное, уместное слово, но тем не менее популярнее. И на самом деле я считаю, что в этом, ну, большая заслуга и участников отряда, потому что нас видно, нас слышно.
Но если время эфира останется, мы скажем, чем владимирцы могут быть полезны отряду, как можно объясниться. Итак, вы нам вопрос не ответили, что вы делаете как куратор.
Что я делаю как куратор? Как куратор я занимаюсь различной административной деятельностью, плюс я веду, я руковожу пресс-службой Владимирского отряда, я взаимодействую с различными службами, с администрациями городов, районов, с представителями пула СМИ региона, вообще, наверное, очень много еще с кем я взаимодействую, ну и плюс непосредственно, помимо того, что я куратор региона, я также информационный организатор, я координатор поисков, я веду поиски и в формате инфоподдержки, и как куратор, иногда как координатор выезжаю на место поиска тоже.
Ну, значит, эта история у вас есть не только понаслышке там чьи-то, но и даже ваши собственные истории. Так, всегда интересны примеры, потому что на примерах чьих-то ты видишь действительно, что это все реально и может произойти с тобой или с твоими родными. Итак, пропажи детей. Ну, цифры очень впечатляющие. 3000, более 3000 детей пропали вообще в России только за 22-й год.
Да, только это заявки, которые поступили к нам в отряд. Мы можем, эта цифра на самом деле может быть гораздо значить больше, цифры. Да, там другие цифры, поэтому мы говорим о количестве заявок, поступивших в наш отряд.
Подавляющее большинство из них найдено, но тем не менее, такая вот по России довольно большая цифра тех, кто пока еще не найден, и неизвестна судьба этих детей, но, слава богу, в Владимирской области все, кто потеряли, все нашлись.
Да, на данный момент не найденных в нашем регионе нет.
Так вот, именно сегодня закончила свою работу выставка «Тени», выставка инсталляции в Центральном парке города Владимира. Такие выставки, такие или несколько иные, вы всегда организуете к Международному дню пропавших детей. Это могут быть фотографии детей, поиск которых до сих пор продолжается. Вот я бывала на такой выставке в парке «Дружба». Всегда выбираете такое место, где бывают родители, бабушки.
Да, но мы делаем не только инсталляции. В этом году, на самом деле, помимо инсталляции «Тени», которая носит, скажем так, несет под собой цель привлечения внимания, исключительно привлечения внимания к проблеме, наверное, да, у нас в этом году уже не первый год, я бы хотела сказать, что это уже становится доброй традицией. Нас поддерживают представители бизнеса местного, нам предоставили возможность трансляции на экранах, на топовых экранах города информации о том, как дети могут пропасть. Это медиаэкраны, медиафасады. Плюс в этом году мы первые в России разместили памятки по детской безопасности на сетиформатах нескольких, некого количества остановок в городе, тоже при поддержке представителей бизнеса региона.
Так, Ирина, то есть все это свидетельствует о том, что эта тема очень актуальная, и люди действительно не знают вот этих элементарных правил безопасности, не знают взрослые, и уж тем более не знают многие дети. Ну, я думаю, мы еще поговорим о школе «Лиза Алерт», когда ваши волонтеры приходят непосредственно не только в школу, но даже в детские сады, беседуют с детьми, объясняют им эти правила. Но вот по поводу того, что не знают и взрослые. Ну, вот вы мне уже сказали, что вот эта вот выставка «Тени», ну, «Тени» – это силуэты детей черные, да?
Да.
Которые действительно выглядят...
выглядят устрашающе,
ужасающе, как тени в парке. И были недовольны, что вообще эта тема поднимается, что зачем нас пугать, с нами этого не случится. Вот подкрепите, пожалуйста, какими-то историями, несколькими, что случается, понимаете?
Давайте начнем с того, что детская безопасность – это, в принципе, зона ответственности взрослых. Мы не можем ожидать от детей, особенно от маленьких детей, знаний и уж тем более соблюдения полного правил безопасности. Детская безопасность, она всегда в руках взрослых.
Что может произойти? Вот какие-то
произойти
примеры.
Может все что угодно. Сейчас я, безусловно, постараюсь вам их привести. У нас на самом деле большее количество комментариев в социальных сетях достаточно позитивные, и много благодарности за эту выставку. Я, в свою очередь, тоже хочу поблагодарить всех тех, кто понял посыл и поддержал. Из негатива чаще всего встречаются слова «страшно» и «неуместно». Но пропавшие дети, и тем более не найденные
это страшно,
дети, они не могут быть, да, не страшными, и уж тем более уместными. Нигде, ни в одной локации, ни в одном парке, ни в одном городе, нигде. И я сейчас даже, сейчас не очень удобно будет, потрачу много времени заходить в статистику, хотя вся статистика, включая места пропаж, у нас существует, и мы ее ведем за все годы. Но я вот сейчас по памяти помню как минимум 5 заявок на детей, которые потерялись в Центральном парке города Владимир. Именно в том парке, в котором расположена эта инсталляция. Быстро находились, то есть это ситуация, когда ребенок вот был, и вот он убежал, успели подать заявку, да, быстро нашелся, но тем не менее.
То есть мы не знаем, как далеко может убежать ребенок, и в какие он может попасть в приключения.
И мы никогда не знаем, чем это может закончиться.
Понимаете, мне хочется немножко напугать наших радиослушателей, чтобы они поняли, насколько это серьезно. Давайте вот вспомним костромской пример. Вот мы о нем говорили перед эфиром с 5-летней девочкой, которая не собиралась никуда бежать. Её просто утащили.
Да, к сожалению, это страшная, трагическая история, не так давно произошедшая, которая, наверное, и, на мой взгляд, самое страшное в этой истории то, что похищение, в общем-то, происходило днем на достаточно людной улице, и похитители смогли пронести ребенка мимо какого-то количества прохожих.
Давайте напомним, что это произошло у Дворца культуры, у Дома культуры. ну, какого-то, у какого-то учреждения.
Да, учреждения.
Да, то есть где, казалось бы,
достаточно людное место, достаточно, на первый взгляд, безопасно.
Ребенка утащили двое мужчин.
И эта трагедия, на самом деле, это трагедия не городского масштаба, да, и там, я не знаю, я, вот в моем понимании, это трагедия масштаба всей страны. Кстати, выставка, которая сейчас посвящена 25 мая также, да, выставка-инсталляция, которая проходит в Москве на территории ВДНХ, она называется «Не проходи мимо». Это как раз выставка, и на ней транслируются в том числе и кадры, которые удалось нам увидеть, по кадры с камер городского видеонаблюдения, где видно, как эту девочку уносят и как мимо проходят люди. Обычные люди точно такие же, как мы с вами, да, обычные жители этого города.
Каждый подумал, что это просто какая-то семейная сценка.
Да, именно так. Поэтому мы призываем к неравнодушию. И на самом деле мы признательны в том числе и тем комментаторам, которые проявили какой-то, наверное, негатив, да, к нашей инсталляции. Самое главное, что мы не оставили равнодушных. Наша задача была привлечь внимание взрослых к проблеме. Нам это удалось.
Я попрошу продолжить описывать случаи, которые могут случиться с детьми разного возраста. Значит, ребенок может просто заиграться, отбежать, ну, его обычно находят. Такие бывают случаи. Второе. Ребенка могут похитить. Это, ну, тоже это случается.
Это, слава богу, это происходит редко.
Да, во Владимирской области мы не будем называть уже имя мальчика, да, это уже не принято.
Да.
Ну, можно вспомнить такой случай, когда 2 месяца искали поисковики, милиции, и все на свете. Ну, в общем, только через 2 месяца нашлось сюда найти похищенного мальчика.
И, к сожалению, подобные примеры, вот, очень во многих регионах нашей страны есть свой пример, большая часть из которых трагические из этих примеров. Да? В нашем регионе история с так или иначе счастливым концом, я считаю. Вот, дети, может случиться многое.
Но в городе вот что еще может произойти?
Количество, есть какое-то количество несчастных случаев, которые непредсказуемы. Во-первых, ветхие здания строения, открытые люки, колодцы. Дети любопытны, любознательны, могут
так
заиграться,
Ирина, давайте
залезть
уточним.
Куда-то,
то есть
куда
это
нельзя.
Случаи, когда дети гуляют одни без присмотра взрослых в какой-то там своей детской компании и приходят туда, куда им вообще категорически нельзя
дети
приходить.
Дети могут гулять одни, и именно для этого существуют правила безопасности и задача родителей, задача ну, взрослых, да, донести до детей эти правила безопасности родителей. А задача любых взрослых вообще, в принципе, просто на улице не быть равнодушными, и если мы видим, что ребенок там пытается оказаться в каком-то опасном месте,
ну, например, там, мальчишки полезли на стройку,
на
да,
стройку. Зимой на лед выход на открытый водоем и так далее. Не бывает чужих детей. Окликните, остановите, не проходите мимо на один из наших, скажем так, один из наших призывов к взрослым людям. У нас есть пример в нашем регионе. Несколько лет назад на это локация, ну, скажем так, населенного пункта, когда ребенок в разрушенном строении, да, он был раздавлен, ну, конструкцией, стеной. Вот, падение там стены, конструкции. Это потому что детям нужно объяснять, что такое потенциально опасные места. И понятно, что дети остаются детьми в любом случае. Да? Повторять эти правила надо изо дня в день. Недостаточно один раз сказать ребенку и надеяться на то, что он запомнит.
Сейчас мы давайте прервемся на рекламу, после чего поговорим уже о пропажах в природной среде, потому что, ну, мы будем говорить о лесе, в частности. Там могут оказаться и дети в том числе. В компании со взрослыми или без них. 35-31-33, наш телефон, оставайтесь с нами.
Вечером у микрофона.
Мы продолжаем говорить о потерявшихся детях в городе, в природной среде, вместе с куратором Владимирского регионального отряда «Лиза Алерт» Ириной Салтыковской. И я объявила, что мы поговорим о потерях в лесу, но решили совместно с Ирой вернуться еще к теме все-таки детских исчезновений, ну, в разных случаях, и в городе в том числе. Вот. И в том числе поговорить о том, как работает школа «Лиза Алерт», когда ваши волонтеры приходят к детям, потому что, ну да, вот вы провели в парке выставку «Тени» в надежде привлечь внимание взрослых, что они придут домой и поговорят с детьми вот на эти темы, да, вот как себя вести, чтобы не попасть в беду. Ну, ждать, пока взрослые это сделают, не стоит, да, и вы сами приходите к детям, общаетесь
смотрите,
с ними.
Смотрите, здесь на самом деле, скажем так, выставка – это немножечко все-таки про другое, да, но это напоминание больше. Вот детские памятки на сети форматах остановок, сеть-формат, это боковая сторона остановки общественного транспорта. Вот там именно детские памятки с правилами безопасности. Что касается школы «Лизалер», да, действительно, наши добровольцы, наши инструкторы школы, они приезжают по предварительной заявке в учебное учреждение.
Должен наш быть возраст... запрос да. Обязательно от учреждения, да, не вы проситесь.
Нет, мы никому не просимся, мы не успеваем, скажу вам честно, к этому и веду. Значит, это либо родители, либо учителя, там, или администрация учебного заведения может к нам обратиться. Наша возрастная, значит, сетка от 6 лет, это старшая группа детского сада, и младшая школа, до 10-летнего возраста наша лекция детская рассчитана. У нас есть еще подростковая лекция, формат для более старших детей, и есть формат родительского собрания, это мероприятие, на котором мы как раз разговариваем с родителями о детской безопасности, и там включено все, там и город, и лес, и безопасность в интернете, и еще много разных историй, примеров, правил и
Ирина,
так далее.
Секундочку, вы смотрите, вот то, что вы сказали о детской безопасности, вот эти вот родительские собрания, они уже много-много лет проводятся в школах, ну, выходит там какая-то зауч, да, например, и вот рассказывает. Ну, вот мне не приходилось слышать никогда лекции ваших специалистов, ну, то есть вот, вот таких вот правил, которые бы, ну, реально могли бы спасти ребенку.
Мы проводим
жизнь.
Мероприятия такого рода, но, к сожалению, очень редко.
Это не к вам претензия, это претензия не к вам,
а к тому, что
наработанные ваши методики, они могли бы просто влиться вот во все эти лекции общешкольные, и, например, уроки ОБЖ, да?
К сожалению, так не работает.
Безопасности жизнедеятельности. Там должно быть несколько глав, посвящены вот этим вопросам,
да,
детской безопасности.
Там есть эти главы, они посвящены детской безопасности. Мы рассказываем из своего опыта. А ценность этих лекций заключается в том, ценность этих мероприятий, что ведут их добровольцы отряда, которые непосредственно ищут людей, детей, и говорят о том, что они видели собственными глазами и щупали, ну вот, грубо говоря, щупали своими руками.
То есть получается,
руками.
Что можно иметь там твердую четверку или пятерку по ОБЖ, и в то же время... попав в эту ситуацию,
да.
Не знать, как себя вести.
Да, и мох не растет с северной стороны дерева, и муравьи строят муравейники там, где им удобно. Вот, пользуясь случаем, в очередной раз. Вот, значит, что касается, как это происходит, да, как пригласить к себе специалиста, у нас сейчас стоит стоп просто по количеству, потому что, к сожалению, нас, как и всех остальных, 2 года пандемии очень вывели из строя, у нас был запрет на все очные мероприятия, у нас скопилась большая очередь, мы очень надеемся, что с началом учебного года мы опять войдем в русло, и как у нас это было в допандемийные времена, у нас был определенный график у наших инструкторов, который, ну, в связи с тем, что нам пришлось что-то наверстывать, немножечко поплыл, и этот год был очень сложный. Поэтому, ну, позвонить на горячую линию и оставить свои контакты и сказать, что вы там родитель или учитель, и хотели бы, чтобы специалисты отряда, инструкторы отряда пришли к вашим детям и поговорили, все равно можно и нужно. Вам в крайнем случае скажут, когда перезвонить.
Ну да, ну, может быть, благодаря нашему эфиру, ну, очень хочется на это надеяться, у вас станет больше таких волонтеров-помощников, которые пройдут какое-то обучение, да, и станут вот такими вот лекторами. Ну, мы все правила, естественно, озвучить здесь не сможем, но вот вы предложили в перерыв акцентировать внимание на теме незнакомцев, потому что мы как раз говорили о том, что детей, ну, к сожалению,
да,
иногда похищают.
Скоро мы затронули тему вот и костромской истории, и нашей истории, да. Один из важных моментов, который мы всегда проговариваем и с детьми, и с родителями, объясняйте, кто такой свой, кто такой чужой детям. И дети должны понимать, что свой – это только те, кто живут с ним вот в одной квартире, являются его семьей. Мама, папа, бабушка, дедушка, сосед по лестничной клетке – чужой, с ним не надо никуда ходить. Бабушка, которая сидит около подъезда – чужая, с ней не надо никуда ходить. Человек, с которым здоровается ваш ребенок, он не становится ему автоматически своим. Это важно. Статистически чаще всего детей похищают как раз люди, знакомые ребенку. Это важно. Это страшная статистика, в том числе и нашего отряда. Ну и также спорный момент, когда мы тоже слышим много по этому поводу каких-то споров и негативов. Мы всегда говорим детям о том, что ни один взрослый не попросит помочь ребенка, для того, чтобы помочь взрослому, существует
взрослый.
Пойдем ко
мне в квартиру, да,
пойдем, донеси сумки, еще что-то. Учите своих детей отказывать. Нет, мне мама не разрешает ходить с незнакомыми.
И очень интересный совет про кодовое слово. Вот мне понравилось такой простой, когда семья договаривается о вот неком пароле, да, и если дяденька там или тетенька говорит, вот что мама просила, да,
мама позвонит. Знаете, как раз сегодня у нас в честь, в связи с Днем защиты детей в наших социальных сетях появился пост с высказываниями детей, которые собрали инструкторы школы «Лизалер». Там есть замечательная совершенно фраза как раз по поводу, вот, ну а как ты узнаешь, что по телефону там именно твоя мама звонит? Вопрос ребенку от инструктора. Ответ ребенка: пусть назовет номер свидетельства о рождении. Вот, там много прекрасных фраз. Зайдите, сегодня мы решили перестать всех пугать. Да, перестать решили. Ну, это скорее детское восприятие. Мы решили сегодня никого не пугать, а наоборот рассказать о том, какие дети, в общем-то, интересные, насколько они во многом умнее взрослых.
Ну и подбираемся мы все-таки к теме
природы,
леса,
да природы, лето.
Вы уже сказали тоже страшную вещь о том, что чаще всего дети гибнут. Но есть же, да, и те, кто
статистика
найдены
природной мертвыми, среды, да.
Это вода и лед. Ну, лед у нас уже
9 из 10.
Лед позади.
Природная среда.
Нельзя, естественно, ни по какому льду ходить, каким бы безопасным ни казался водоем. То есть я так понимаю, что даже если там ребенку, ну, по пояс, ну, может просто замерзнуть
элементарно. Этого может быть достаточно, да, для того,
одежда,
чтобы...
Одежда тяжёлая,
дети,
мокрая. То,
вы знаете, есть страшные слова. У нас есть подразделение отряда водолазное, называется оно «Добротворец». Это водолазы, те, кто ищут на воде, под водой. И у них на их страницах тоже очень много профилактического материала. У них есть страшная статья, которая называется «Дети тонут молча». Вот это надо запомнить всем, и это надо знать. Криков, как в фильмах, не будет. Брызгов, битья руками по воде не будет.
Так, может быть, научить вот на этих занятиях в школах и в садиках, что кричим, помогите?
Это невозможно. Когда ребенок начинает тонуть, все силы организма как раз задействованы на то, чтобы сделать глоток воздуха.
То есть, единственный совет – надо... это не ходить одному, получается.
Ну,
да?
Здесь
не
совет родителям – смотреть за детьми. Опять-таки, я возвращаюсь к вопросу взрослых. Все-таки, да, смотрите водоемы, потому что, к сожалению, много есть трагических примеров, когда отдых у воды заканчивался трагически. Просто там, да, отдыхала компания, отдыхали семьи, и было близко к водоему. Ребенок маленький, мячик упал и так далее. Ну вот, и, к сожалению, это приводит к трагедиям иногда. Поэтому за детьми нужно смотреть. Как выглядит утопление реальное, и как отличить ребенка, который балуется, от ребенка, который тонет, информации в интернете очень много. Я думаю, что мы сейчас можем не тратить на это время.
Ну да, тем более, что мы говорим все-таки о детях, которые потерялись, То есть, если ребенок потерялся где-то в природной среде, то он может сильно выйти к водоему, и вот с ним может это произойти. Да.
Ну, вы знаете, вот ребенки в природной среде, слава богу, одни теряются очень редко. Такие случаи действительно бывают, когда, ну, уже в том, наверное, чуть более таком подростковом возрасте история с тем, что поехал там на велосипедах с друзьями, отстал от друзей, да, привезли ребенка на дачу. Такие есть случаи, не знает местность, местные там дети уехали, он где-то заблудился. Есть такое. Но это редкость. Чаще всего дети пропадают все-таки вместе со взрослыми в лесу. Это, с одной стороны, ну, хорошо, потому что есть взрослый человек рядом. С другой стороны, мы призываем не отпускать детей с пожилыми взрослыми в лес, с взрослыми, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем.
Но вы это говорите из своего опыта, да? То есть те заявки, на кого приходят, это, как правило, пожилые люди теряются в лесу. Или не факт? Ну, вот кто теряется в лесу?
В лесу теряются все. Кто угодно может потеряться в лесу. Просто история про то, что дети вдруг пошли за грибами, она скорее редкая. То есть чаще всего в лес там за грибами ходят, ну, более старшее поколение.
Ну, хорошо,
да,
хорошо.
Дети.
Пускай это будет компания, неважно какая, там один человек взрослый или там в компании. Неважно. Вот в лесу потерялись. Потерялись. Все знали, все помнили, все тропинки изучили, но потерялись. В чем ошибки, как правило, тех, кто потерялся?
Вы знаете, ну, здесь, как сказать, ошибки, наверное, это нельзя назвать ошибками, да, так вот происходят разные ситуации. Но у нас как таковое обход в лес вот, воспринимается как некое развлекательное мероприятие, и люди к нему не готовятся.
Смотрите, у вас вот появилось на странице ВКонтакте Владимирского регионального отряда «Лиза Алерт» такая замечательная статья, что когда вы садитесь в машину, или там ваши родственники садятся в машину, куда-то едут, вы, конечно, их переживаете, потому что это страшная ситуация на дорогах. Когда они летят на самолете, это ужас, кошмар, как бы с ними ничего не случилось, это страшно. Когда идут в лес, ну, подумаешь,
да, развлечение.
И вот большими буквами написано, я даже вот выделила, лес – это страшно. То есть вот такого нет отношения к лесу?
Нет, нету. Воспринимается как развлекательное мероприятие. И все, мы ненадолго, да мы по краешку леса, мы на полчасика, мы не собираемся, да, ну зачем нам, зачем с собой лекарства, зачем с собой вода, зачем с собой еда, мы же собираемся ненадолго. Поверьте, ни один человек из заблудившихся, из потерявшихся в лесу вообще не собирался этого делать. Никто туда не пошел с планом «я сейчас потеряюсь». Все идут ненадолго, все идут в знакомый лес, и все собираются пройти по краешку.
Какую-нибудь, может быть, вспомните конкретную историю, ну, желательно с счастливым концом, потому что, да, к сожалению, ну, иногда обнаруживаете там уже, ну, трупы этих грибников. Какую-нибудь счастливую историю, сколько дней, там, ночей, суток люди вынуждены были находиться в...
Ну, я могу сказать, не наш регион, а под Санкт-Петербургом, Ленобласть, а живая спустя, ой, я боюсь вас сейчас обмануть, но это либо 14, либо 17. 13 дней было точно, 13 суток в лесу.
Это просто
пожилые, очень причем возрастные и пожилые. А, что хочу сказать, чем раньше начнется поиск, тем больше вероятности найти живыми и здоровыми. Поэтому обращаться надо сразу.
Ну, вот Владимирская область, если посмотреть на карту, ну, казалось бы, у нас нет таких массивов каких-то таежных,
есть,
огромных.
У нас очень лесной регион есть. У нас, правда, очень лесной регион.
То есть, действительно, можно и, вот как вы сказали, 2 недели проблуждать, ну, если силы есть?
Можно. Можно больше проблуждать, если силы есть. Ну, потому что не для того, чтобы потеряться, не нужен огромный массив леса. А люди теряются в лесах там километр на километр. Когда у нас, мы же смотрим карты, и, безусловно, у нас направление картографии. Мы используем оборудование, те же самые навигаторы, мы в них заливаем сетку на там карту, когда зону поиска определяем. И бывают вообще весьма небольшие лесные массивы, ну, там, 1,5 на 2, там, 1 на 3, например, что-нибудь такое. И вполне себе там можно потеряться, зависит от колец, зависит от леса, зависит от природных ловушек тех же. Это овраги, это болота, это ветровалы разные. А потом лес имеет свойство меняться. Например, за зимний период в лес может измениться, потому что есть сухие деревья, да, был там ветер, их повалило. Человек знал тропинку прекрасную, он по ней шел, по знакомой. Но в прошлом году поперек не валялось дерево сухое, а сейчас валяется. Что мы делаем? Обходим это дерево, обходим одно, там еще одно.
Угу. Вот. Тропинка уже совсем другая.
И тропинка, да, совсем другая. И у нас есть примеры, но это граница с это Московская область, но граничащая с нами. Прям лес один в другой переходит. Где мужчину для того, чтобы вызволить из природной ловушки свалин, вот, деревьев, нашли его быстро. Его нашли примерно там, сам поиск занял 1,5, наверное, 2 часа. А эвакуация его 9. Потому что только при помощи бензопил к нему смогли прорваться для того, чтобы его вывести из сухих поваленных елей.
То есть это тот случай, когда у него был в порядке с собой телефон, и там ловила, ну, была связь, да?
Я не готова сейчас вспомнить, как его нашли, телефон,
ну,
там или не
телефон, правил,
но
что если мы идем в лес, то с собой обязательно заряженный телефон.
Обязательно, да. Это сильно упростит нашу работу. Мы ищем
и
тех,
я предполагаю,
телефона,
что
да.
Люди, которые, ну, вот, потеряли ориентир в лесу, ну, фактически заблудились, но, наверное, они стесняются обращаться вот в поисковый отряд, наверное, думают, ну, я сейчас сам попробую, да? У вас же правило, одно из правил, касается ли это детей или взрослых, да, остановиться, вот правило ТРИО, остановись, осмотрись, ну, для детей окликни родителей, остановиться. А как я остановлюсь, если вот я еще пройду немножко 500 метров, и там дорога должна быть?
Безусловно, любой. Так, это действие абсолютно любого человека будет. То есть, вот мне кажется, что я потерялась. Ой, да нет, не может быть, сейчас я еще вот сюда пройду, туда пройду. Да, какое-то время, конечно, люди пытаются выбраться самостоятельно. И на самом деле, ну, история про остановиться, это уже наша инструкция, когда, например, когда действительно есть с собой телефон, когда специалисты отряда связались и попросили оставаться на месте. Там специалисты, которые занимаются тем, что выводят по телефону или определяют, ну, пытаются понять локацию человека по телефону. Вот это их рекомендация. При возможности разжечь костер, разжигаем костер, да, остаемся на месте, дожидаемся. Но иногда и так, иногда не слушаются, иногда уходят. А еще у нас и курьезные случаи бывают. Например, у нас не одна ситуация, даже не две были, когда всю ночь мы ищем пропавшую бабушку, на утро ее находим, говорим: бабуля, мы же вас всю ночь искали. А я, говорит, слышала. А что ж вы не отозвались? То, что я, говорит, буду отзываться, мужики, какие-то ночью в лесу кричат. Зачем? Нет.
Вот, подождала, пока светло.
Да, она подождала, пока рассветет, рассмотрела, кто это, и только после этого, да, вышла с нами на контакт. Такое тоже бывает.
Но все-таки какой совет? Звоним сразу, когда растерялись и не знаем, куда идти, или это же будет чересчур?
Звоним сразу, лучше тут перестраховаться. И звоним специалистам. Звоним в 112, звоним в отряд, отвечаем на телефон только на номера, номер специалиста.
То есть хотя бы попросить, помогите мне сориентироваться. Кстати, а всех операторов, ну, все телефоны, их можно вот, ну, найти, увидеть на карте?
Ни один нельзя увидеть на карте. Если вы говорите об определении координат, да, GPS, да. Ну, нет, это же невозможно на данный момент. Ну, этот вот закон так и не принят. Это делается в данном случае... Наш отряд в том числе, да, очень долго занимался тем, чтобы изменения внесены были в законопроект, и как техническая возможность.
Ну, будем ждать этих изменений.
Есть, ну, мы надеемся, что когда-нибудь дождемся. А сейчас есть иные методы, мы просим сориентировать и так далее. Не высаживайте телефон, не делайте селфи, не названивайте всем вокруг, ждите звонка специалиста.
Придут и обязательно спасут. Говорит нам куратор Владимирского регионального отряда Лиза Алерт, Ирина Салтыкова. На программе работали Ольга Слободнюк и звукорежиссер Ян Тарас. Всем до свидания, берегите себя.
Спасибо, до свидания, берегите себя.